Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 13 и 14. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением избранных сочинений святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова. Далее в программе из Писаний мужей апостольских книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает отрывки из духовного дневника праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною?» Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». И Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь со мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Глава 14. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение избранных сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском, русском и других языках, заключающей в себе собрание изречений святых пустынножителей Египта. Эти изречения – бесценные перлы. Спускается в глубокое море пловец, чтобы достать дорогую жемчужину. Так и святые отцы удалялись в глубокие пустыни, там глубоко вникали в себя, находили различные бесценные духовные сокровища, христоподражательное смирение, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное бесстрастие, рассуждение и мудрость духовные. Словом сказать – находили Евангелие. Сегодня я прочитал то изречение великого Сисоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сисой отвечал ему: «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари». Высокое занятие – непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасна, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Смотрите, как Писание согласно с отцами. Писание говорит: «Всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Жертвы и самые всесожжения человеческие должны быть основаны на чувстве нищеты духовной, на чувстве покаяния. Без этого они отвергаются Богом. Также мне очень нравится изречение великого Пимена. «Если всегда и во всем будем обвинять себя, — сказал он, — то везде найдем покой». Другой отец сказал: «Мы оставили легкое бремя, состоящее в обвинении себя, и взялись за тяжкое, состоящее в обвинении других». Такие изречения стоят целых книг. Никто, кажется, столько не вник в Евангелие, сколько вникли в него святые пустынножители. Они старались осуществлять Евангелие самою жизнью, самыми помышлениями и чувствованиями своими. Отличительной чертой их было глубочайшее смирение. Падение человека было постоянным предметом их размышления, постоянным их занятием был плач о грехах своих. Другое направление получили подвижники Западной Церкви и писатели ее о подвижничестве со времени разлучения этой церкви от Восточной и от падения ее в гибельную тьму ереси. Преподобный Венедикт, святой папа Григорий Двоеслов, еще согласны с аскетическими наставниками Востока, но уже Бернард отличается от них резкую чертою. Позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная, часто иступленная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. «От плодов их познаете их», — сказал Спаситель. «Известно всем, какими преступлениями, какими потоками крови, каким поведением, решительно противохристианским, выразили западные фанатики свой уродливый образ мыслей, свое уродливое чувство сердечное. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений, приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к духовной деятельности, потом обращаются к уму, выправляют его образ мысли, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падению нашим, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся о исправлении сердца, о изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую, легко усвояет себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным – это труд, это усиленная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями, и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей, за недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительное ложное утешение, наслаждение и упоение. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. В этом состоянии написано западными писателями множество книг. На них-то жадностью кидается, их-то проповедуют преимущественно святыми и духовными, достойными стоять возле священного писания слепотствующий и гордый мир, признающий себя просвещенным в высшей степени и потому не нуждающимся держаться неотступно преданий Восточной Церкви. В святых отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного состояния крови. Они никогда не приходят в энтузиазм, который, будучи рождением крови, часто на Западе искал пролитие крови. Из их сочинений дышит истинное самоотвержение, дышит благоухание Святого Духа, отсекающее страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как осы улетают прочь от курящегося фимиама. «Мир любит свое», — сказал Господь. Сочинения западных писателей, писавших в состоянии самообольщения, находят многочисленных читателей, переводятся многократно на русский язык, печатаются, перепечатываются. Им произносятся, пишутся и печатаются громкие похвалы. То, что исполнено смертоносного яда, одобряется и утверждается. Сочинения святых отцов забыты. То, что они с давних времен приняты Святую Церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них несообразность и противоречие Священному Писанию. Всему этому причиною, что святые отцы наставлены были Духом Святым, что они отвергли премудрость мира для стяжания премудрости Духа. Тщетные покушения тех, которые, вопреки учению апостола, вопреки учению Церкви, покушаются войти в премудрость Духа премудростью мира, и запинаются премудрые в коварстве их, приткнулись, пали падением страшным. Они захотели духовное объяснить темным душевным разумом, и это духовное в писаниях святых отцов показалось им странным, противоречащим Священному Писанию. «Соображая духовное с духовным», — сказал святой апостол Павел, «душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Какая легкость, какое благополучие, какая блаженная чистота, когда человек не останавливает в себе чувств расположения к ближним, но служит только проводником их к святому чистому небу. Когда он говорит Богу о возлюбленных своих: «Боже, они – твое достояние, твои создания. Твое тебе принадлежит, а я что?» Кратковременный странник на земле, внезапно на ней являющийся и внезапно с нее исчезающий. Кто таким образом очищает любовь от самолюбия и пристрастия, тот обретает в себе чистую любовь, любовь в Боге. Для приобретения этой любви заповедано нам самоотвержение. Такое значение имеют слова Господа: «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В этих словах повеление соединено с обетованием. Напротив того, кто вздумает найти душу свою в исполненном обольщении веке, то есть захочет исполнять свои неочищенные пожелания, тот погубит ее. В самоотвержении спасение. Покорите ум ваш Христу. Когда ум покорится Христу, то не будет оправдывать ни себя, ни сердце. Когда оправдания оскудеют у сердца, оно приходит в состояние смирения и умиления. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а оправдание – ужасная греховная смерть. Молился так святой Давид и так научает нас молиться: «Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевати вины о гресех». Не пщевать вины о гресех значит приводить извинения, оправдываться в своих согрешениях. Мысли и слова, в которых изображается это оправдание, названы словеса лукавствия. Лукаво старается грешник обмануть себя и людей. Лукаво старается грешник скрыть грех свой от себя и от людей. Лукаво старается он представиться праведником пред собою и пред людьми, оправдаться пред людьми. Скрыть пред ними грех свой заставляет иногда самая необходимость, польза ближнего, которого мог бы соблазнить грех наш. Оправдываться пред собою, обольщать, заглушать свою совесть всегда беззаконно, всегда бедственно. Усвоившиеся словеса лукавства соделывают человека ожесточенным фарисеем, способным на всякое преступление. Оправдание в согрешениях, не нуждающееся в вымыслах и многословии, оправдание, всегда принимаемое Богом, покаяние. От лица покаяния бежит всякий грех. Никакой грех не может устоять перед всемогущим покаянием. Покаяние – евангельская добродетель, дар Божий бесценный, купленный для нас ценою крови Сына Божия, этою ценою выкупающий всякое наше согрешение. Решитесь сначала, хотя по уму, отречься себя ради Христа. Лишите ум ваш пагубного, бестолкового самовластия, подчините его заповедям Христовым, подчините его Евангелию. Начало самоотвержения в уме. Покорившись Христу, он постепенно приведет к этой блаженной покорности и сердце, и тело. Самоотвержение страшно при первом, поверхностном взгляде на него, но только что человек решится на него, как и ощутит в душе необыкновенную легкость и свободу. Легкость, свобода – свидетели истины. Дума на берегу моря. Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к ногам странника, и ударившись о песок, рассыпаются у ног его в мелкие брызги. Море, припираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую. Главы их увенчаны белоснежную пеною. Море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами. На это грозное зрелище с спокойной думою смотрит таинственный странник. Одни глаза его на море, а где мысли его, где сердце? Мысли его во вратах смерти, сердце на суде Христовом. Здесь он уже предстоит умом, здесь он предстоит ощущением, здесь его заботы, здесь страх его. От этого страха бежит страх земных искушений. Утихнут ветры, уляжется море. Где холмились гневные волны, там расстелится неподвижная поверхность утомленных бурею вод. После усиленной тревоги они успокоятся в мертвой тишине. В прозрачном зеркале их отразится вечернее солнце, когда оно встанет над Кронштадтом и пустит лучи свои вдоль Финского залива, навстречу струям Невы к Петербургу. Живописное зрелище, знакомое жителям Сергиевой пустыни. Это небо, этот берег, эти здания, сколько видели увенчанных пеною гордых свирепых волн. И все они прошли, все улеглись в тишине гроба и могилы. И идущие мимо идут, успокоятся так же. Что так зыбко, так непродолжительно, как венцы из пены влажной. Взирая из тихого монастырского пристанища на житейское море, воздвизаемое бурею страстей, благодарю Тебя, Царю и Боже мой. Привел Ты меня в ограду святой обители, скрыл меня в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыл меня в крови от пререкания язык. О том только печальна душа моя, о том смущаюсь неизвестностью, что пройду ли отсюду, с берега житейского моря коловратного, неверного, вместо селения дивно, даже до дому Божия во гласе радования и исповедания шума празднующего. Вселюсь ли там в век века? Что ж, до скорбей земных, на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне человек».
Oh. Далее в программе «Писание мужей апостольских». Мы продолжаем чтение книги «Пастырь» Ярма, 9 из 10 подобий, представленных Ярму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
«Почему же, господин, — спросил я, — отброшены те камни, которые были забракованы? Так, как говорит он, у тебя есть усердие все тщательно исследовать, то слушай и о тех камнях, которые отброшены. Все такие приняли имя Сына Божия и силу этих дев. Принявшие эти дары Духа, они укрепились и были в числе рабов Божиих, и стали у них один Дух, одно тело и одна одежда, потому что они были единомысленны и делали правду. Но спустя несколько времени они увлеклись теми красивыми женщинами, которых ты видел одетыми в черную одежду, с обнаженными плечами и распущенными волосами. Увидевши их, они возымели пожелание к ним и облеклись их силою, а силу этих дев свергли с себя. Поэтому они извержены из Дома Божия и преданы тем женщинам, а не соблазнившиеся красотою их остались в Дому Божием. Вот тебе, говорит он, значение камней отброшенных». «Что если, господин, — спросил я, — такие люди покаются, отринут пожелания тех женщин и, обратившись к девам, облекутся их силою, то войдут ли они в Дом Божий?» «Войдут, — говорит, — если отвергнут дела тех женщин и снова приобретут силу дев и будут ходить в делах их. Для того и сделана остановка в строении, чтобы они покаялись и вошли в здание башни. Если же не покаются, то другие поступят на место их, а они будут отвержены навсегда. За все это я возблагодарил Господа, что Он, подвигнутый милостью ко всем, призывающим Его имя, послал ангела покаяния к нам, согрешившим против Него, и обновил души наши, уже ослабевшие и не имеющие надежды на спасение, восстановив нас к жизни». «Теперь, господин, — сказал я, — объясни мне, почему башня строится не на земле, но на камне и двери?» «Ты спрашиваешь, — говорит, — потому что неразумен и несмыслен». «Господин, — сказал я, — имею нужду обо всем тебя спрашивать, потому что совершенно не могу ничего понять, ибо все это так величественно и дивно, что трудно людям понять». «Слушай, — говорит, — имя Сына Божия велико и неизмеримо, и оно держит весь мир. Если все творение держится Сыном Божиим, — сказал я, — то, как думаешь, поддерживает ли он тех, которые призваны им, носят имя его и ходят в его заповедях? Видишь, — говорит, — что он поддерживает тех, которые от всего сердца носят его имя. Он сам служит для них основанием и с любовью держит их, потому что они не стыдятся носить его имя. «Открой мне, господин, — сказал я, — имена дев и тех женщин, которые облечены в черную одежду». «Слушай, — говорит, — имена дев, которые могущественнее и стоят по углам двери. Первая называется верою, вторая — воздержанием, третье – мощью, четвертое – терпением. Прочие же, которые стоят на средине тех, имеют следующие имена – простота, невинность, целомудрие, радость, правдивость, разумение, согласие и любовь. Те, которые носят эти имена и имя Сына Божия, могут войти в Царство Божие». «Слушай теперь имена женщин, одетых в черную одежду. Из них 4 могущественнее других. Первая называется вероломством, вторая – неумеренностью, третья – неверием, четвертая – сластолюбием. Имена же следующих за ними – печаль, лукавство, похоть, гнев, ложь, неразумие, злоречие, ненависть. раб Божий, который носит такие имена, хотя увидит Царство Божие, но не войдет в него». «Кого, господин, означают, — сказал я, — те камни, которые из глубины взяты в здание?» «Первые 10, — говорит, — которые положены в основание, означают первый век. Следующие 25 — второй век мужей праведных. 35 означают пророков и служителей Господа. 40 же означают апостолов и учителей благовестия Сына Божия». «Почему же, господин, — сказал я, — девы подавали и эти камни в здание башни, пронесши их через дверь?» «Потому, — говорит, — что они первые имели силы этих дев, и те и другие не отступали, ни духовные силы от людей, ни люди от сил, но эти силы пребывали с ними до дня упокоения. Если бы они не имели этих сил духовных, то не были бы годны для здания башни». Я сказал: «Еще, господин, объясни мне, о чем спрашиваешь?» — говорит он. «Почему, — говорю я, — эти камни были извлечены из глубины и положены в здание башни, тогда как они уже имели этих духов? Им было необходимо, — говорит, — пройти через воду, чтобы оживотвориться. Не могли они иначе войти в Царство Божие, как отложившие мертвость прежней жизни. Посему эти почившие получили печать Сына Божия и вошли в Царство Божие. Ибо человек до принятия имени Сына Божия мертв, но как скоро примет эту печать, он отлагает мертвость и воспринимает жизнь. Печать же эта есть вода. В нее сходят люди мертвыми, а восходят из нее живыми. Посему и им проповедана была эта печать, и они воспользовались ею для того, чтобы войти в Царство Божие. Почему же, господин, сказал я, вместе с ними взяты из глубины и те 40 камней, которые уже имели эту печать? Потому, говорит, что эти апостолы и учители, проповедавшие имя Сына Божия, скончавшись с верою в Него и с силою, проповедовали Его и прежде почившим, и сами дали им печать. Они вместе с ними нисходили в воду и с ними опять восходили. Но они нисходили живыми, а те, которые почили прежде них, нисходили мертвыми, а вышли живыми». Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия, и потому взяты вместе с ними и положены в здание башни. Они употреблены в строение необсеченное, потому что они скончались в праведности и чистоте, только не имели этой печати. Вот тебе объяснение этих камней. «Теперь, господин, — сказал я, — объясни мне значение тех гор, почему они различны и разнообразны по виду». «Слушай, — говорит он, — эти 12 гор, которые ты видишь, означают 12 племен, которые населяют весь мир. Среди них был проповедан Сын Божий через апостолов. Почему же, — говорю я, — они различны и не одинакового вида? Слушай, эти 12 племен, населяющие весь мир, суть 12 народов. И как различные ты видел горы, так различны мысль и внутреннее настроение этих народов. Я покажу тебе смысл каждого из них. Прежде всего, господин, говорю я, объясни мне вот что. Когда эти горы так различны, то каким образом камни от них, будучи положены в здание башни, сделались одноцветными и так же блестящими, как и камни, взятые из глубины? Потому, говорит, что все народы под небом, услышавши проповедь, уверовали и нареклись одним именем Сына Божия. Посему, принявши печать Его, все получили один дух и один разум, и стала у них одна вера и одна любовь. И вместе с именем Его они облеклись духовными силами дев. Потому-то здание башни сделалось одноцветным и сияющим подобно солнцу. Но после того, как они сошлись воедино и стали одно тело, некоторые из них осквернили себя и были извергнуты из рода праведных, опять возвратились к прежнему состоянию и даже сделались худшими. Каким образом, господин, говорю я, они, познавши Господа, сделались худшими? И сказал он: не познавший Господа, если делает зло, подлежит наказанию за свою неправду. Но кто познал Господа, тот уже должен удерживаться от зла и делать добро. И если тот, который должен делать добро, вместо этого делает зло, то не более ли он преступен, нежели неведущий Бога? Посему, хотя и не познавшие Бога и делающие зло, предназначенные к смерти, но те, которые познали Господа и видели дивные дела Его, если делают зло, будут вдвое наказаны и умрут навеки. Так очистится Церковь Божия. Как ты видел, что забракованные камни были выброшены из башни и преданы злым духам, и башня так очистилась, что казалось вся сделанную как бы из одного камня, так будет и Церковь Божия, когда она очистится, и будут изринуты из нее злые, лицемеры, богохульники, двоедушные и все делающие различные виды неправды. Она будет одно тело, один дух, один разум, одна вера и одна любовь. И тогда Сын Божий будет торжествовать между ними и радоваться, принявши свой народ чистым.
Oh,
в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Наша надежда на получение просимого во время молитвы основывается на вере в благость и щедроты Божии, яко Бог милости и щедрот и человеколюбец есть. И при этом мы вспоминаем о прежних бесчисленных опытах благости и милости как на других людях, в Святом Писании и в житиях святых, так и в нас. Потому для успеха молитвы надобно также, чтобы молящийся уже получал прежде просимое и твердо веровал в это сердцем. Часто мы получаем по молитве своей просимое, особенно же ко спасению душ наших прошения. Надо восписывать это прямо Господу, Его благодати, а не случаю какому-либо. Где можно дать место случаю в царстве вседержавного Бога? Без Него ничто поистине не бывает, как без Него ничто же бысть, еже бысть. Многие не молятся, потому что им кажется, будто они не получили от Бога молитвою никаких даров или считают молитву ненужным делом. Бог, говорят, все знает прежде нашего прошения, и забывают, что сказано: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Наши прошения, молитвы, нужны именно для усиления нашей веры, которую одною мы и спасаемся. Благодатью бо есте спасены через веру. О, жено, велия вера твоя! Спаситель для того и заставил женщину усиленно просить, чтобы возбудить ее веру, усилить ее. Такие люди не видят того, что они не имеют веры, самого драгоценного достояния христианина, которое необходимо как жизнь, что они лжа творят Бога неверием и суть чада дьявола, недостойные никаких милостей Божиих, что они погибающие. Нужно также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому сердцем в его крайней благости к человеческому роду и готовому слушать с отеческой любовью все его молитвы. «Аще убо вы, лукави суще, умеете даяние блага даять и чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.